Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с профессором Мархи Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Так какими качествами должен обладать настоящий педагог, тот, кто в состоянии научить? Ведь красоту объяснить очень сложно. Как можно привить вкус вообще вот студенту?
Можно, как можно. Так постоянно.
На образцах постоянно хорошо.
На образцах, да, объясняя. Не, ну какими качествами? Ну как, надо, ну, надо быть немножко психологом, наверное, все-таки, то есть чувствовать человека. Ну, это как в любом деле, как и в школе, то же самое. Ну, и как-то любить…
Любить свое дело.
Любить свое дело, любить студентов, да. Но любить студентов – это не значит сюсюкать, это же вы понимаете, что это…
Особенно в профессии.
В профессии такой. Это вообще недопустимо. То есть никаких… Надо понимать, что выпуская необразованного или не до конца образованного человека, мы создаем брак, который чреват, ну, потом безобразиями на улицах.
Но мы это видим сейчас, да?
Да, абсолютно, конечно. Мы это видим.
Мы об этом уже говорили в наших других материалах, вот о современных реалиях, о современных застройках, о всё. Мне бы хотелось сейчас вернуться все-таки в ваше время, как говорится, навели ваши рассказы вот эту атмосферу. Расскажите, пожалуйста, о Татьяне Всеволодовне Поляковой. То есть вот ваша жизнь свела еще с таким уникальным, можно сказать, человеком.
Абсолютно.
Она была как вашим старшим наставником?
Нет, я бы не сказал. Понимаете, в чем дело? Тут она была старше меня на 9 лет. И мы пришли на кафедру одновременно. Но она уже была защищенный кандидат, она поработала в Моспроекте, а я был зелененький, только что, значит,
тепленький,
да, после защиты диплома. И сначала мы работали в разных группах. А потом нас судьба свела в одну группу, потому что она работала с профессором, который меня выпускал как дипломника, Михаил Александрович Синявский, и он меня пригласил в свою группу, и это было мое счастье, потому что вот мы с Танечкой, я так всю жизнь называл, с Танечкой работали вместе до, в общем, ее смерти. Вот, и это было просто партнерство удивительное совершенно, потому что…
Можно сказать, соработничество.
Абсолютное соработничество, да, причем она… Тончайшая, вот она для меня была авторитетом, абсолютным авторитетом, потому что она была очень талантливым человеком, как архитектор, и очень тонким, очень образованным. Надо сказать, что когда стоял вопрос в свое время о поступлении ее в наш институт, у нее был выбор – или консерватория, или институт, потому что она пианисткой была великолепной. Но потом просто в силу здоровья у нее артрит был, она не могла уже так играть.
Музицировать, да.
Да, у нее болели пальцы. И она стала архитектором. И мы были совершенно разные при этом, абсолютно. Я более активный, может быть. То есть, ну, мы сидим вдвоем, консультируем. Я более активен, я больше говорю, я что-то предлагаю. Она больше может молчать. Но ее молчание дорогого стоило. То есть, я мог почувствовать, что я что-то не туда тяну. И я так на нее посмотрю, она так кивнёт головой. А, все нормально. Вот такой камертон. Вот. У нас почти что не было случаев каких-то разногласий, что часто бывает. То есть, если она что-то предлагала, как правило, я соглашался. То есть, это было абсолютно… Ведь так бывает часто в искусстве, когда особенно какие-то тупиковые ситуации… Ну, бывает так, студент приходит, и практически вот нужно на ходу решить, а что же дальше, потому что, ну, вот не получается. То ли туда, то ли сюда, вот что тут… И мы начинаем, то есть такая раскачка. Я вот это, она это, я.
То есть у вас такой альянс, вы дополняли,
да,
друг друга.
Да, вот как вторая кора полушария, понимаете, левый прав. Вот я туда, она, и потом раз, и вот где-то на стыке она что-то подхватит. Иногда я какую-нибудь ерунду, как мне кажется, скажу ерунду от бессилия. Она говорит, а вдруг она в этом увидела что-то такое, чего.
Смысл, да.
Да, она начинает развивать мою мысль. То, о чем я не подозреваю, а я, ну вот, я подхватываю ее и пошло-поехало. Вот такая была работа. Мне, конечно, сейчас ее очень не хватает.
То есть вы растили студентов, да, вот за эти годы?
Да, да, да. Ну, у нее потом, в общем, случился рак, и она достаточно рано ушла из жизни, в общем. Уже больше, наверное, 10 лет я без нее.
Но, во всяком случае, она очень много вам дала, как
да.
Мастер.
Ну, не говоря о том, что, конечно, наверное, через нее я пришел и к Богу, потому что она была церковно верующим человеком, когда я еще не был таким, и это было так ненавязчиво. Ну, то есть я вот от общения с ней я понимал, что путь лежит туда, да.
Ну да, это собственным примером.
Я как-то ей это сказал, говорю, Танечка, вот тебе. Она говорит, ну что ты? Она все с Валаамской ослицей себя сравнивала.
Тоже по смирению. Она сама москвичка, и школа была тоже за плечами, воспитана какими-то мощными педагогами.
Конечно. Здесь. Она, кстати, училась у того же Михаила Александровича Туркуса. И у нас был еще общий педагог основной, но он умер, когда я окончил третий курс, его уже не стало. Она у него делала диссертацию, и поэтому как бы школа была общая. Ну, собственно, поэтому были и взгляды общие, общий подход, и все не случайно.
Ну, вот вы уже давно сформировавшийся педагог. Вот что вы смогли отобрать у своих предшественников, о которых вы сегодня так с такой теплотой вспоминаете? Чему научиться смогли?
Да, собственно, всему. Все, что я как бы умею, а откуда же не из воздуха берется. Как говорил там один профессор, что наша профессия – это и есть искусство передачи эстафеты.
Это же в любой области как важна преемственность.
И в чем самое страшное, что если она прерывается, вот в чем страшна потеря вот этой эстафеты образования, что если ее прервать, практически не восстанавливается. То есть, вот, ну, представьте себе, вот не было бы вот этих людей, да, ну кто бы я был? Ну просто никто.
Вот, ну даже не просто прерывается, можно ведь не прерывая, а искажать и сводить на нет. Что, собственно, мы видим во многих областях нашего образования.
Да. Ну, поэтому, собственно, и ценятся те университеты, те высшие школы, которые имеют там многовековую традицию. Вот традиция в образовании – это база. Поэтому, когда я слышу о каких-то реформах, это меня всегда пугает со страшной силой.
Ну, мы-то понимаем, ну, в общем, даже тоже в эту тему сейчас углубляться не будем, это очевидные вещи, что делается это не по неведению, что существуют какие-то глобальные планы, и далеко не только в нашей стране, что ну, существуют да. люди, которые хотят, как они говорят, переформатировать весь мир. Но что можем сделать мы? Конечно, каждый на своем месте делать свое дело вот так же талантливо, добросовестно, и этим как бы можем еще продлить время и что-то сохранить по возможности.
Может быть.
Ну вот по поводу ученичества. Вот это состояние души для христианина, оно, как учат святые отцы, самое-самое мудрое, самое нужное. Вот мы говорили о ваших рассказах, начали нашу беседу. Невозможно не спросить все-таки в плане литературном. У вас тоже ведь состояние ученичества и вот как бы открытость такая. Вот кто любимые ваши авторы, вот ваше отношение к таким писателям крупным?
Нет, ну, во-первых, я все-таки себя не воспринимаю как такого писателя. Вот вы мне все время говорите, что там у меня получаются рассказы, а я вообще даже не понимаю, что там... Ну, как бы хорошего. Просто я, ну, как бы пишу, как, ну, как у меня получается.
Вот вы пишете для души, что для называется, души, да. Но ведь они собираются. И я, в общем, думаю, что они войдут в какую-то книгу, потому что они это художество, это талантливо, это кому-то будет интересно, вот как фиксация времени. Но мне интересны вот и влияния, потому что они влияют на вас не только как на писателя, но и как на архитектора, как на педагога. Вот сила слова. Почему так всегда литература в России занимала огромное значение в жизни людей. У вас человек того поколения, это и осталось по сей день. Поэтому я говорю про тех людей, кто вам интересен как писатель.
Ну, таких людей много, конечно. Но вот мое последнее, как бы, потрясение, можно сказать, это Виктор Астафьев, конечно, наш. Это человек, перед которым я преклоняюсь, и как перед писателем, как перед человеком, и его последний роман «Проклятые и убитые» просто, ну, это... Я считаю, что это лучшая вещь в прозе. Ну, вот это уровень там Тихого Дона, наверное. Ну, там эта эпопея. Это здесь, может
быть, в Тихом Доне.
В Тихом Доне, да. Здесь, может, более камерное произведение. Но по всем позициям, по правде о войне, которую вот я наконец-то я мечтал это прочитать, вот это я ждал. А, ну, просто как человек послевоенного поколения, мне уже много-много лет, но мне всегда интересна история этой войны, этой страшной войны, потому что о ней столько наврано, столько вранья. Я это понимаю, я хочу знать правду. Я, наверное, ее не узнаю никогда.
Но, опять же, как вы относитесь к перегибам в поиске правды, когда начинают люди тоже не без злого умысла ревизионизмом заниматься, как бы пересматривать результаты войны, говоря о том, что, в общем-то, победа нашей страны, она не заслужена в результате. У нас было много чудовищных вещей, то, о чем вы говорите.
Ну, да.
Но ведь победили-то не поэтому.
Конечно.
Ведь Россия устояла не поэтому.
Так вот в Астафьеве все это есть. Это правда, которая у него, вот я ему верю. Он имеет на это моральное право, как человек и как писатель. И у него слово удивительное. Он меня потрясает, как ведь человек, который Он очень благодарный человек. И потом я после этого прочитал его том его с его письмами, которые много объясняют. Вот человек, который учился до конца своих дней, который относился к слову с чрезвычайной ответственностью, как он работал над своими рассказами там. Это же фантастика просто. И для меня вот это идеал такого писателя, человека. Его какая-то скромность, его непринятие вот этого бомонда окололитературного, он это на дух не переносил просто. Мне это понятно. Вот я это приветствую просто. И вот такими людьми, конечно, Россия, вообще российское писательство, конечно, держится.
Ну, а потом нельзя не сказать об Александре Исаевиче Солженицыне, потому что, по-моему, вы один из немногих людей, кто прочитал его полное собрание сочинений, да?
Не полное собрание сочинений, конечно. Я просто прочитал 10 томов его «Красного колеса». Это я читал 2 года. Это был тяжкий труд. И я просто снимаю, ну, шляпу не ношу, но кепку свою перед этим человеком. Я вообще не могу понять, как это можно было свернуть эту гору. Вообще вот не читая всех его таких, Александра Исаевича, произведений, там «Раковый корпус», по-моему, совершенно великолепный там и…
Которые вехи даже да. Вот в жизни нашей страны, эти, да, выход этих произведений.
Колоссальные же. И вдруг вот это даже по жанру я не могу это назвать, что это не роман, это не… Ну, сам он пишет, что это повествование в отмеренных сроках, когда это и документалистика, и в то же время там и вымышленные персонажи, и реальные. Это колоссальный труд работы с архивами. Как это можно было написать? Вообще я читал-то с трудом, потому что это труд просто. А как это можно было написать, то есть все это вот переварить, и это, конечно, потрясающе.
И… А вы знаете, еще вот вспоминая то время, когда я тоже читала и знакомилась с Солженицыным, сейчас уже на это время, к сожалению, нет, и, конечно, 10 томов-то осилить, наверное, вряд ли получится. Но что вот для меня интересно в этом плане, что у Александра Исаевича, у него много всяких там и даже каких-то парадоксальных вещей в нем уживалось, как у гигантской личности, человек целый космос. Но вот при том, что такая возвышенность в каких-то вещах, такой вот объем, при этом прошедший все-таки лагеря, и вот эта вот практичность на выживание. Ну, допустим, там вот в его книгах «Как теленок бодался с дубом», хотя очень много лет назад читала, на выживание зэки, чтобы выжить, сколько нюансов было, хитростей, чтобы там скрутить, да, та же черновички или деньги, захоронок. Вот много-много-много это знают и уголовные люди, которые сидели, и также и политические, которым вынуждены были выживать. Вот эта и практическая сторона, может быть, тоже крестьянская, христианской основы такой, помимо всего прочего, еще помимо зэковской закалки. И все это сочеталось совершенно вот с какими-то такими выходами к небу невероятными. Ну, о нем, конечно, можно вообще говорить очень много, но мне интересен человек, который, соработничая душой, вот с таким автором смог прочитать 10 томов. Наверное, просто это тоже вот действительно труд огромный.
Да, это труд, но это мне было интересно, потому что все-таки он вскрывает истоки вот этой русской смуты, русской революции. И у меня сама история написания, как он пишет, что он же сначала-то он думал, что писать об истории октября, а потом понял, что трагедия-то главная была в феврале.
И до того. Подготавливалась,
да,
трагедия.
И случайно он вернулся к 14-му году, вот начало-то оттуда, вот в 14-м году, Самсоновская армия и так далее. То есть глубина вот эта. Это, конечно, удивительно совершенно. И потом, что в нем тоже вот замечательно, ведь как он искренне благодарен своим лагерным годам. Он же пишет о том, что если бы не эта посадка, вот эта с фронта, что, простите, какой бы сволочью я был бы, ну, буквально он так говорит, когда меня арестовали, я чемодан своими рукописями поручил нести какому-то, значит, там рядовому, а он был там капитаном.
Ну, еще и армейские эти заморочки,
да, да,
остались.
Но это же были человеческие качества. То есть вот как его смирил этот лагерь, и он это понял и оценил, и искренне был благодарен, что он вышел оттуда другим человеком, ну, более высоким по духу. И, конечно, вся жизнь, включая все это чудесное избавление от рака, это, конечно, без промысла не произошло. Это
да, всё. А вот зная самое разное отношение к этой уникальной личности, я уж не говорю претензий каких-то. Ну вот вспоминаются и дневники того же отца Александра Шмемана, который с ним уже был знаком. И вы помните, это желание узнать эту личность, потом какие-то… Вот то, что называется лицом к лицу, лица не увидать. Нередко близко, вот по человеческим качествам мы можем быть друг другом не всегда довольны, но Это не дает объема, не дает расстояния. А при том оба гиганты были. Вот что Александр Шмеман как богослов и священник, что Александр Исаевич, по которому будут узнавать наше время, по книгам которого. А вот когда вы читали «Красное колесо», у вас не было ощущения, что конкретного такого реального ощущения дунеанцев, что история повторяется, и типажи политических деятелей, и методов борьбы, и обмана людей, или вот этих агитационных, идеологических, они остались теми же самыми?
Абсолютно. Это ощущение меня преследовало все время чтения вот этого произведения, потому что ничто не ново под луной. Абсолютность, то есть только другие имена, а приемы, ситуации.
Тем более, что нам довелось жить вот тоже в переломную эпоху, смену эпох тоже гигантских, то очевидно, что типажи все те же.
И типажи, подмена понятий, что мы сейчас судим о каких-то вещах по там, ну, телевидение ранее, мы не знаем подлинного состояния вещей абсолютно.
Ну, есть, да, пропаганда намеренная, лживая.
Но он же там не случайно приводит целые страницы, выдержки из газет там 16-го года, где какие-то статьи. То есть то, что на самом деле, и то, что писалось, вот это дает этот объем. И то же самое сейчас вот можно...
То же самое, вот просто поразительно, сейчас это, может быть, не совсем в тему, но я вот смотрела ролики, беседы перед выборами в мэры Москвы, например, ваш, кстати, уважаемый вами человек Александр Проханов беседовал с небезызвестным Навальным, на эхе Москвы, кстати, тоже вот все-таки парадоксы, и было очень странное ощущение от всего от этого, и сразу вспомнились вот вещи, описанные Солженицыным в преддверии революции, когда ты слышишь Навального, который иногда очень точно формулирует и бьет, критикуя современную власть,
ну, да,
абсолютно, и знаем масштабы воровства и всего невероятного, что за эти годы произошли на наших глазах, и в то же время понимаешь, что это все равно лукавство во многом, потому что так же, как и было, землю вам дадим, да?
Ну, да.
Мир, земля, что большевики обещали, окончилось какой резнёй на многие годы. И здесь просто вот смотришь, и когда Александр Проханов все время как бы пытался вытянуть, что мне вы интересны в плане идеологическом, он все как будто его поднимал, а тут все конкретно ЖКХ, там самые болевые вещи такие житейские, вот, ну, без которых тоже никуда. А Проханов все хотел как бы вот прозондировать и раскрыть для слушателей, а вы-то что за человек, какая у вас идеология, какое у вас мировоззрение, куда вы собираетесь двигать? И подумал, да как же простому человеку, неподготовленному, ну вообще вот простому человеку, там без образования или даже разобраться в этом, потому что говорит правильные вещи вроде, но ты пойди за ним, и чем все кончится, будет тебе еще один 17-й год.
Да, абсолютно.
Это просто как нюанс, вот вспомнилось, мы сейчас заговорили, но мы должны думать, мы должны читать мудрых авторов, мы должны думать о своей истории, мы должны, ну как-то вот, и, конечно, молиться в первую очередь Богу, чтобы, упаси Боже, опять куда-нибудь не снесло. И вот тяжело разобраться.
Тут мы как-то уже свернули на какие-то...
Ничего. А у нас такая беседа. Мы-то как раз и говорили о состоянии ученичества. Оно во всем происходит. Вот ты слушаешь и отбираешь для себя отовсюду. Вот. Ну, скажите еще вот по поводу написания рассказов. Их у вас ведь немного, да?
16 или 17, я сейчас уже не помню точно. Ну, потому что предыдущий я писал 2 года назад. Ну, потому что они же должны как-то созреть, вырасти в тебе.
Вот хотелось бы в окончании нашей беседы, ведь мы так разных много тем коснулись, но мне самой это интересно просто, ваше мнение. Вот у вас в рассказах, мы как бы закольцуем нашу беседу,
да,
есть такие вещи, которые потом уже, оглядываясь назад, вы воспринимали именно как промысел Божий, который заранее вас вел и отозвался в будущем. Вот это касается храма, например. Вот расскажите, пожалуйста, об этом рассказе. Мы не можем его так сейчас, вот времени нет, дать в эфир просто почитать, но интересно. Вот и у каждого человека, кто это читает или услышит, у него в жизни таких вещей было много, но надо уметь прислушаться, понять, увидеть, что Господь как бы предчувствует за тебя.
Вы имеете в виду какой случай?
Ну, про Благовещенский, который вы рисовали.
Ну это опять, ну да, это есть же рассказик такой. В 1965 году, или в 66-м году, мы студенты 4-го курса и живем рядом с Беговой улицей, на Скаковой улице с женой. Ну, тогда уже женаты.
Жена тоже у вас была архитектором.
Да, мы в одной группе учились. с Наташей в одной группе, и весной, такой весенний день, солнышко, я беру этюдник, она берет планшет с акварельными красками или карандашами, сейчас уже не помню, мы идем рисовать на пленэр. Идем в сторону Динамо, заходим за метро, и вот там сзади путевого дворца стоит зеленый забор такой, и из-за забора возвышаются такой полуруинированные, обшарпанные стены красно-белого храма. Ну, то есть будущий Благовещенский, ну, не будущий, а бывший.
Бывший будущий Благовещенский храм,
да.
Прихожанином которого стали потом.
Да, из стены торчат рельсы, там тельферы ездят, подъемный кран, какой-то склад. Но это очень живописно, потому что какие-то потеки на стенах, красный, коричневый, белый. Я раскладываю этюдник в сугроб, слева остановлюсь вот от тротуара и пишу этюд на подрамнике. А Наташа ходит там, где-то рисует деревья, она деревья любила рисовать, рисует деревья, вот, и я пишу этот храм, я забор зеленый не пишу, как бы я его зрительно снимаю, на храме нет купола, ни креста, и я поэтому так движением дорисовываю ему такой шлемообразный купол, очень простой, и рисую сверху простой крест четырехконечный. И начинаю складывать краски, этюд закончен, какой-то мужик подходит справа, как сейчас помню, стоит от меня, смотрит, и говорит, мол, ты, парень, чего ж ты рисуешь-то? Креста-то там нет, а ты крест нарисовал. Я так вытираю кисти, поворачиваю в него, говорю, будет, говорю. И он уходит, я складываю. Я тогда был не совершенно не церковным человеком, я был просто атеистом, студентом 4-го курса. Почему я это сказал, я не знаю до сих пор. Прошло много-много лет, в 91-м году отец Дмитрий вызывает меня к себе в кабинет, говорит, что нам передан Благовещенский храм около метро «Динамо», там нет ни купола, ни креста, надо сделать проект первым делом, чтобы там был купол и крест. Я сказал, а у меня проект уже есть. Я пошел домой, благо рядом, и приношу этот этюд, где нарисован шлемовидный купол и простой четырехконечный крест. Наверное, через неделю я сделал рабочие чертежи стропил этого купола, и к лету купол уже стоял. Вот такая вот история.
И это вы смогли запечатлеть в рассказе, в такой форме художественной. Ну, поразительно, конечно. И вот, заканчивая нашу беседу, мне хочется вам пожелать от всего сердца. Пишите картины, пишите рассказы. И, конечно, дай бог вам еще побольше построить и построить прекрасных храмов. Вот напомним, сколько вы уже смогли построить храмов и отреставрировать?
Что рассказы, что храмов, наверное, больше 15, я не знаю точно. Потому что некоторые как бы строятся без моего... То есть я отдаю чертежи, а где-то там построили, а мне даже фотографию даже не прислали.
Поэтому творите, и, может быть, вот таким способом только мы и можем отодвинуть те страшные времена, которые вот нагнетаются в мире, мы все это чувствуем, и только этим, созидая добро, мы его приумножаем. Всего вам доброго.
Спасибо за добрые слова, буду стараться, спасибо, Надя.
Вы прослушали вторую часть беседы с профессором Мархи Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.